Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Один из подозреваемых в нападении на редакцию популярного сатирического издания «Шарли Эбдо» сдался полиции. Еще 7 возможных причастных задержаны. В Беларуси отменяется налог на биржевые операции по покупке валюты. Ввести санкции против Азербайджана – таков ответ на преследование оппонентов, по мнению американских экспертов. Новый антипиратский закон. И 80 лет назад родился Элвис Пресли. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В Париже 12 человек погибли, в том числе 2 полицейских, при вооруженном нападении неизвестных на редакцию французского сатирического журнала «Шарли Эбдо». 4 человека находятся в тяжелом состоянии, еще порядка 20 получили легкие ранения. В числе погибших главный редактор журнала, журналист и карикатурист Стефан Шарп-Шербанье, а также художники, карикатуристы Жан Кабу, Жорж Волынский и Бернар Тинуверлак. Президент Франции Франсуа Олланд объявил национальный траур. Один из возможных нападавших сдался полиции. Еще 7 предполагаемых причастных к теракту задержаны. Из Парижа с последними данными Наталья Каневская.
Франция скорбит сегодня по жертвам самого тяжелого теракта, который был совершен в стране за последние полвека, со времен окончания войны в Алжире. Но этим утром около 7:30 по местному времени появились сообщения о стрельбе, которую открыл неизвестный близ населенного пункта Монруж в юго-западном пригороде Парижа. По неподтвержденным пока данным, пострадали 2 сотрудников муниципальной полиции. Пока не ясно, связано ли это со вчерашней трагедией. День до этого, в среду 7 января, 12 человек, сотрудники редакции популярного сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» и 2 охранявших здание полицейских, были хладнокровно расстреляны в центре Парижа. В 11:30, когда в редакции журнала, расположенной в 11 округе столицы, близ площади Республики, проходило еженедельное совещание редколлегии, в здание ворвались 2 неизвестных в масках, вооруженных автоматами. Они открыли огонь в редакции, а затем у входа в здание, выкрикивая при этом, что мстят за пророка Мухаммеда. В результате были убиты 12 человек, в том числе главный редактор «Шарли Эбдо», журналист и карикатурист Стефан Шарбонье Шарб, художники-карикатуристы Жан Кабу, Жорж Волынский и Бернар Верлак. Любительское фото, сделанное с крыши близлежащего здания, облетело весь мир, запечатлев момент, когда, уже выйдя из редакции, 2 террористов хладнокровно добивают лежащего на земле раненого полицейского. Из 20 раненых в теракте 4 все еще находятся в тяжелом состоянии. Сегодня утром все издания Франции и многие газеты Европы и Америки вышли с заголовками солидарности с «Шарли Эбдо». «Мы все Шарли. Они не убьют свободу». Вот некоторые из заголовков. И аналогичный посыл можно было наблюдать вчера вечером на многотысячных митингах, которые прошли во всех крупных городах Франции. Порядка 100 000 человек вышли на улицы в знак солидарности и скорби. Вечером в среду в некоторых СМИ появились сообщения о том, что 3 подозреваемых в совершении этого теракта были обнаружены и задержаны. МВД опровергло эти сведения, следом за которыми была опубликована информация о рейде спецназа полиции в Реймсе, регион Шампань-Арденны, в здании, где, по всей видимости, прятались подозреваемые. К этому часу, однако, известно лишь, что 1 из 3 подозреваемых, 18-летний Мурад, добровольно сдался полиции в среду вечером. Он является шурином одного из 2 предполагаемых террористов и подозревается в оказании им помощи в осуществлении теракта. Полиция опубликовала фото 2 основных подозреваемых, братьев Шерифа и Саида Куаши, 32 и 34 лет, французских граждан, уроженцев Парижа. Один из них, Шериф Куаши, давно известный силам правопорядка джиадист. Еще в 2008 году он был осужден за активную роль в сети, вербовавшей и направлявшей джихадистов на войну в Ирак. В настоящее время полиция просит любого, кто что-либо знает о местонахождении 2 предполагаемых террористов, незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии. Выйти на подозреваемых следователям удалось по удостоверению личности одного из них. Оно было обнаружено в автомобиле, на котором террористы скрылись с места теракта, а затем оставили его в северо-восточном пригороде Парижа. По данным, подтвержденным этим утром полицией, по делу о теракте задержаны 7 человек. В Реймсе и в соседнем с ним городе Шарль-Виль-Мазьер осуществлены обыски. 3 дня в знак траура национальные флаги во Франции будут приспущены. В учебных заведениях и госучреждениях пройдут минуты молчания. Колокола собора Парижской Богоматери звонят сегодня по жертвам теракта. «Франция находится сегодня в состоянии шока», — сказал в среду вечером в обращении к согражданам президент Франсуа Олланд. «Сегодня нападению подверглась вся республика. Это свобода слова, это культура, это творчество, это плюрализм и демократия». Нападение, по словам Уланда, было совершено на самое сердце Франции, на Париж, на редакцию газеты. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
О нападении на редакцию Шарли Эбдо и о настроениях во французском обществе мой коллега Александр Гостев беседовал с живущей в Париже журналисткой Натальей Геворкян, которая накануне побывала на месте теракта.
Я была на машине, когда узнала, что произошло, и я попыталась проехать к этому месту, которое вообще на самом деле очень недалеко от моего дома. Это 11-й район Парижа в районе улицы Ришар-Ленуар. На Бастилии огромное количество полиции, город наполнен полицией, и все проезды с бульваров, которые соединяют площадь Бастилии с Республикой, откуда тоже можно проехать на эту улицу, все это блокировано и перекрыто полицией. Я просто бросила машину в какой-то момент и максимально приблизилась к месту трагедии, и там стояло еще очень много санитарных машин, я видела испещренную пулями полицейскую машину. Но из разговоров, которые я поняла вокруг, что, безусловно, видели двух, или кто-то говорит двух, кто-то говорит трех людей в масках с автоматами, которые приехали на черной машине. Предполагается, что потом они эту машину бросили, угнали другую и скрылись.
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что за последние дни было предотвращено уже несколько попыток террористических атак в Париже. Но эту предотвратить не удалось. А как-то в повседневной жизни это сказывалось в предыдущие дни? Какие-то повышенные меры безопасности, проверки, больше полицейских на улицах и так далее.
До того, как это сказал Олланд, я не слышала о том, что были предотвращены какие-то попытки. Но я могу сказать совершенно точно, что в Париже было очень спокойно. Вообще, то, что меня поразило, что после того, как Шарли Эбдо в свое время опубликовал вот эти карикатуры на пророка Мухаммеда, редакция должна была постоянно охраняться полицией. И поразительно, что удалось так вот это все, в общем, кошмарно и просто сделать террористов. Но я не видела до сегодняшнего дня никаких даже признаков того, что здесь что-то там в городе происходит. А сегодня это очень очевидно. Сегодня в Твиттере Шарли Эбдо появилась карикатура на военного лидера Исламского государства Багдади. Может быть, как-то это спровоцировало, я не знаю, этих людей в масках.
Ваши французские знакомые часто сейчас обсуждают вот эти темы и эти имена, и эти названия, которые вы только что упомянули. Исламское государство, Багдади, карикатуры на Мухаммеда. Вообще вот эти темы, они повседневны для обсуждения?
Когда есть повод, они обсуждают. Если выходит там карикатура, мы можем обсудить, там надо, не надо и так далее. Имеет право, не имеет. Первая американская поправка должна действовать во Франции или нет и так далее. Или должна ли быть такая же поправка. Но я не могу сказать, что это является темой ежедневной жизни. Нет, никак.
Ну, во всяком случае, во Франции, конечно, одной из, как мне кажется, ежедневных тем является тема иммиграции, в первую очередь, нелегальной иммиграции и присутствия мусульман. Мы посмотрим хотя бы просто на результаты последних выборов, на успех партии Мари Ле Пен и так далее.
Что касается предстоящих в 2017 году выборов президентских, тут как раз споров очень много. Потому что французы считают, что если во второй тур выйдет Ле Пен, кем бы ты ни было, скорее всего, с правым кандидатом, потому что я не очень верю, что левый будет, пройдет во второй тур. В общем, вот если выходит во второй тур Ле Пен, французы считают, в большинстве своем, мои друзья считают, что опять Франция выйдет на улицу, и Ле Пен не пройдет. А я считаю, что при том огромном рейтинге для Ле Пен, который у нее сейчас, вообще на самом деле она одна из, если не самый рейтинговый политик среди действующих ныне, Я считаю, что не факт, что выйдет вся Франция, и не факт, что ее прокатят во втором туре. Вот об этом споры ведутся все время. Я хотела еще сказать, что выходит книжка Уэльбека новая, которая ровно о том, что на выборах в следующих, в 22-м году, правда, там, по-моему, в 22-м году у него, побеждает кандидат от исламской партии. И вокруг этой книжки, еще до того, как сегодня она официально будет в магазинах и так далее, уже разгорелось очень, очень много споров. Но эта тема, конечно, горячая во Франции.
У вас знакомые мусульмане французские есть?
Да, мои все очень нормальные люди, они на насилие, конечно, абсолютно адекватно реагируют. Да. Я думаю, что они чувствуют себя на вулкане не больше или не меньше, чем все остальные жители Франции. Потому что это коснется ведь не только людей исламского вероисповедания, это коснется всех, если будут такие истории. Поэтому я думаю, что мои все чудесные, я их обожаю, они прекрасные люди, и абсолютно все против терроризма. И можно спорить по поводу правильности, неправильности политики, там, взаимоотношений внутри, там, арабского мира и так далее, ну, условно. Но я вас уверяю, что все прекрасно понимают, что не бывает вулкана для одних без вулкана для других. Это будет общий вулкан.
С Натальей Геворкян беседовал мой коллега Александр Гостев. Сегодня в Беларуси отменяется налог на биржевые операции по покупке валюты. Курс доллара в обменниках фактически сравнялся с официальным курсом Национального банка. Таким образом, власти де-факто признали 30-процентную девальвацию, проведенную в конце декабря. Эксперты заявляют, девальвация – неизбежное следствие белорусской экономической модели. Из Минска Виталий Цыганков.
Налог при покупке валюты на белорусской валютно-фондовой бирже обнуляется с 8 января. Такое решение содержится в постановлении Совета министров Беларуси, принятым 6 января. Налог в размере 30% был введен 20 декабря минувшего года для стабилизации ситуации на валютном рынке, после того, как население панически бросилось скупать валюту. Эксперты сразу же назвали это скрытой девальвацией. В обменных пунктах валюты доллар тогда стоил около 14 тысяч белорусских рублей, в то время как официальный курс оставался в размере около 11 тысяч. Изначально предполагалось, что налог будет действовать до 1 февраля. Однако 27 декабря президент Александр Лукашенко назначил новое правительство и руководство Национального банка, которое, очевидно, получило карт-бланш на более радикальные рыночные действия. Существование 30-процентного налога де-факто устанавливало множественность курсов и вносило сумятицу в действия белорусского бизнеса. Организации белорусских промышленников и предпринимателей довольно резко выступили против налога на покупку валюты. Через 9 дней налог был снижен до 20%, а 5 января – до 10%. При этом биржевый курс доллара, соответственно, дважды увеличивался на 7%, что позволило сблизить официальную и наличные котировки. Данные шаги правительства Национального банка предприняты в рамках комплекса последовательных мер по нормализации ситуации в финансовом секторе Республики Беларусь. Одновременно снижение налога на биржевые операции по приобретению иностранной валюты и официального обменного курса белорусского рубля направлено на сближение обменных курсов на различных сегментах валютного рынка и не приведет к увеличению фактического курса приобретения иностранной валюты для населения и предприятий. Так сказано в официальном комментарии Национального банка. Означает ли решение властей, что курс белорусского рубля теперь будет устанавливаться рыночными методами? И почему в белорусской экономике периодично, раз в несколько лет, происходит резкая девальвация национальной валюты? На эти вопросы отвечает финансовый аналитик Сергей Чалый.
Фактически это, в общем, действительно сведение двух курсов к одному. Фактически произошло постепенное приведение курса на бирже к тому, который сложился с учетом вот этого 30-процентного налога изначально. То бишь получилось так, что этот курс, который сейчас есть, он по-прежнему не является рыночным и равновесным. Это курс, который был выбран для того, чтобы остановить валютную панику населения, физических лиц. Это совершенно не означает, что этот курс он является тем самым, который бы свободно сложился на бирже с учетом спроса и предложения там импортеров и экспортеров. Вероятнее всего, он там как раз еще таким не является, и, видимо, еще недостаточно этих 30% для того, чтобы весь спрос и предложение сбалансировать. С населением здесь ситуация какая? Что недостаточно было одних только этих 30% де-факто девальвации, которая для физических лиц случилась сразу, а панику погасила еще одна вещь, а именно резкое поднятие ставок по депозитов в белорусских рублях и введение вот этих всеми практически крупными банками антиреволюционных депозитов в белорусских рублях.
В начале 2011-го доллар стоил 3000 белорусских рублей, сейчас 14000. Почему белорусская экономика постоянно нуждается в девальвации?
Так устроена наша уникальная белорусская экономическая модель, которая в себе несет вот инструменты зародыша вот этой постоянного экономического кризиса. То есть речь идет о том, что темпы экономического роста и темпы роста доходов населения, они регулярно превышают равновесные темпы. И фактически это означает, что постепенно теряется ценовая конкурентоспособность нашего экспорта, постепенно зарплаты становятся большими по сравнению с теми, которые могли бы не влияет сильно на экспортную себестоимость наших товаров, и периодически требуется вот эта вот корректировка для того, чтобы к этой ценовой конкуренции на внешних рынках вернуться, корректировка курса национальной валюты. При этом как бы это такой циклический процесс, а при этом есть еще процесс линейный, суть которого заключается в том, что постепенно и продукция, которая выпускается, становится, в общем, по качеству все хуже и все более устарелой, и, соответственно, равновесные уровни зарплат становятся, в общем, все ниже.
Говорил белорусский финансовый эксперт Сергей Чалый. Торги 8 января на белорусской валютно-фондовой бирже принесли ожидаемые результаты. Курс доллара был установлен в размере 13 760 белорусских рублей. То есть официальный курс Национального банка фактически уравнялся с рыночным курсом в обменниках. Большинство экспертов уверены, что национальная валюта в наступившем году продолжит снижение. Более осторожные прогнозы говорят о 17 тысячах рублей за доллар к концу 2015 года. Но большинство предсказывает даже 20 тысяч. В любом случае, у белорусских властей сейчас есть альтернатива – устанавливать курс рыночными методами или опять вернуться к ручному административному управлению. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Рост потребительских цен в России в 2014 году более чем вдвое превысил первоначальные прогнозы российских властей. Двузначные темпы инфляции, признают в правительстве, сохранятся и в году наступившем. Однако рост цен на отдельные виды товаров может превысить ее общий уровень из-за эмбарго на поставку импортного продовольствия и ослабевшего рубля. Что в 2015 году будет дорожать быстрее всего? Подробнее об этом Иван Трифилов.
Согласно данным Федеральной службы статистики, инфляция по итогам минувшего года составила 11,4% против 6,5% годом ранее. Таким образом, темпы роста потребительских цен в России стали максимальными после 2008 года, когда они достигли почти 13,5%. При этом рост цен на продовольственные товары оказался выше уровня инфляции, а на непродовольственные гораздо ниже. Как прогнозирует министр экономического развития России Алексей Улюкаев, и в 2015 году инфляция останется двузначной. Исходя из тенденции ушедшего года, когда уже проявился эффект отведенного Россией запрета на поставку продовольствия из ряда западных стран и от падения курса рубля, цены на продовольствие в 2015 году также могут опережать общий уровень инфляции. Прежде всего, существует опасение значительного роста цен на овощи уже весной, когда закончатся их запасы от российских производителей. В зоне риска также подсолнечное масло, яйца и отдельные виды макаронных изделий. Хотя в целом хлеб, как полагает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, не должен подорожать выше инфляции.
Радикального изменения цены на хлеб не будет. Его, в принципе, и не может быть по той простой причине, что в любом случае эластичность спроса существует некоторая, и торговля будет регулировать эту цену, исходя из того, что она заинтересована в сохранении оборота и отсутствии каких-то сложностей с потребителями, которые явно будут недовольны изменением цен на хлеб. Я не думаю, что уровень цен на хлеб будет в будущем году выше, чем уровень инфляции. То есть это будут как два взаимосвязанных момента. Потому что, обратите внимание, все предыдущие годы у нас цены на все, что угодно росли, падали. Цены производителей, я имею в виду, сельскохозяйственных в первую очередь. А цены на продукты питания, в первую очередь на хлеб, они только росли.
При этом Александр Корбут признает, что рост цен на хлеб будет происходить, несмотря на то, что зерно в России на внутреннем рынке должно дешеветь. Причина этого во вводимых с 1 февраля фактически заградительных пошлин на экспорт зерновых из страны.
Цены будут меняться в зависимости от того, как будут вводиться и как будут действовать вот эти ограничительные меры по экспорту зерна. Скорее всего, цены на зерно просядут внутренние, но это объективная реальность, от нее никуда не уйдешь. Может, экспорта не будет дополнительного спроса, соответственно, у рынка на зерновые товары. Цены на хлеб, они живут по своей совершенно особой, отдельной жизни. И вообще-то говоря, живут они так, как считают нужным. То есть рассчитывать на то, что цены на хлеб будут как-то зависеть от цен на зерно, ну, достаточно сложно. Небольшая зависимость будет, но она не будет радикальной.
На мясном рынке эксперты также не ожидают сильных потрясений. Генеральный директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина говорит, что это связано с увеличением доли российских производителей, а также с тем, что основной рост цен уже фактически состоялся.
У нас идет импортозамещение, активный процесс. У нас сокращается доля импорта на рынке свинины и на рынке мяса птицы. Доля импорта уже меньше, чем 10% по птице и порядка 15% по свинине. То есть снижается уровень зависимости от импорта. А от импорта в большей степени сегодня зависит не рынок розницы, а рынок промпереработки. То есть розничный рынок у нас сегодня полностью обеспечивается, так сказать, российскими производителями. А вот то, что касается промпереработки, то да, здесь в большей степени импорт. И исходя из этого, можно говорить о том, что рост цен будет. Вот сейчас мы видим сезонный рост цен, причем темпы роста цен больше, чем традиционно. Традиционно это было порядка 10%, а сегодня мы видим уже и рост цен 20%. Что касается следующего года, то мы ожидаем некоторую стабилизацию цен в период поста, то есть период, так сказать, после праздников новогодних и до апреля месяца.
Тем не менее, Елена Тюрина прогнозирует, что темпы подорожания мяса в России в наступившем году опередят общий уровень роста потребительских цен.
Да, то есть будет выше инфляция, но это связано еще с тем, что мы сегодня импортируем составляющие комбикормов, а особенно белковые, да, то есть это и соевый шрот, и белки животного происхождения, растительного происхождения, которые используются при кормлении животных. А исходя из того, что у нас вырос курс доллара, изменился, да, курс рубля, то стоимость цены животных вырастет значительно. Именно с этим мы связываем увеличение цен. Сдерживающим фактором будет то, что растет конкуренция между российскими производителями, причем крупными производителями. И еще один сдерживающий фактор – это спрос потребителя, то есть при активном росте цены снижается потребление всех продуктов питания, в том числе и мясных.
Среди непродовольственных товаров массового народного применения наибольший потенциал роста цен у бензина. Эксперты полагают, что он может достичь 20%. С начала года в России вступил в силу закон о так называемом налоговом маневре, предусматривающий серьезные изменения налогообложения нефтяной отрасли. Теперь, как напоминает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, для компаний этого сектора снижается экспортная пошлина на нефть, но увеличивается налог на добычу полезных ископаемых, а для высококачественного бензина еще и акциз.
Естественно, кроме всего прочего, кроме упрощения, еще есть задача и повысить налоговую нагрузку на отрасль для обеспечения дополнительного поступления денег в бюджет. И, конечно, налоговый маневр, который по оценкам Минфина должен дать прибавку рубль 80 и плюс поправки увеличения акцизов. Ведь сначала планировалось, что и вырастет, а акцизы уменьшатся, чтобы не повышались цены. А сейчас как бы об этом забыли, и дополнительно увеличиваются акцизы. Это еще дает там прибавку. Поэтому сейчас планируется, по оценкам Минфина, только увеличение налоговой нагрузки, увеличит цены на где-то 3 рубля 10 копеек.
Из-за резкого ослабления рубля многие эксперты прогнозируют значительное подорожание импортной бытовой техники и электроники. Того же, судя по всему, ожидают и потребители, буквально сметавшие эти товары по старым ценам в конце минувшего года. Примерно такая же ситуация на российском автомобильном рынке. Цены будут расти, но по-разному. Говорит старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Наибольший рост стоимости новых автомобилей придется на сегмент импортируемых в Россию автомобилей. Дело в том, что импортеры будут обязаны пересчитать стоимость автомобилей в соответствии с курсом доллара. И здесь, скорее всего, произойдет полное повышение цены в соответствии с ростом курса. И это повышение, я думаю, составит не меньше 30% в начале года. Что касается касается автомобилей, собираемых в России в рамках сборки на заводах иностранных компаний, думаю, что здесь рост стоимости будет меньше. И это будет обусловлено тем, что часть автокомпонентов уже закупается на территории России, а часть все-таки продолжает импортироваться. И, на мой взгляд, рост стоимости в этом сегменте может составить около 10-15% в зависимости от глубины локализации производства автомобилей на территории России. Что касается стоимости российских автомобилей, прежде всего автомобилей «Лада», «УАЗ», «ГАЗ», то, на мой взгляд, рост стоимости может быть меньше 5% в начале года. И это будет обусловлено тем, что российские автомобили имеют высокую степень локализации. Например, у «АвтоВАЗа» всего лишь 20% автокомплектующих завозится на территории России и произведено за границей, в то время как 80% автокомпонентов закупается на территории России.
Поэтому неминуемо, продолжает Андрей Рожков, спрос на автомобили в России в наступившем году будет падать.
Что касается объема продаж новых автомобилей, то он, очевидно, будет снижаться. И снижение будет обусловлено как резким увеличением цены автомобилей, импортируемых и собираемых в России иностранными брендами. На этот сегмент приходилось около 84% продаж в 2014 году. И, очевидно, этот сегмент будет сокращаться в пользу российских брендов. Помимо этого, на падение спроса окажет влияние рост стоимости автокредитов. С учетом того, что ставка рефинансирования была повышена существенно Центральным банком, а минимальная стоимость автокредитов может вырасти до 20% в начале года и продержаться на этом уровне на протяжении как минимум первого квартала. А значит, доступность автокредитов для населения станет существенно меньше, а учитывая то, что на автокредиты приходится примерно 40% продаж новых автомобилей, этот сегмент сократится и станет вторым по значимости фактором падения спроса на новые автомобили.
Российские власти вряд ли смогут какими-либо административными решениями, если не остановить, то хотя бы замедлить подорожание непродовольственных товаров. На рынке же продуктов они уже готовы действовать. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в конце декабря заявил, что правительство может использовать существующий механизм заморозки цен на отдельно социально значимые продукты в случае их подорожания в течение месяца на 30% и более. К ним, в частности, относятся хлеб, молоко, кефир, сметана, яйца и подсолнечное масло. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В результате стрельбы на юге Парижа сегодня утром пострадал один полицейский, сообщили в правоохранительных органах. Подробности пока не приводятся. Также неизвестно, имеет ли эта стрельба отношение ко вчерашнему нападению в Париже на офис сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Полиция продолжает операцию по поиску двух подозреваемых в нападении на редакцию «Шарли Эбдо». За время рейдов задержаны 7 человек, сообщил «Франс-Пресс», источник в правоохранительных структурах. По информации премьер-министра Франции Мануэля Вальса, главные подозреваемые, братья Шериф и Саид Куаши, все еще в бегах. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что осуществленная в среду атака – это нападение на всю республику. Во Франции объявлены 3 дня национального траура. Мировые лидеры, защитники свободы прессы, журналисты резко осудили нападение в Париже на Шарли Эбдо, назвав его варварским террористическим актом и атакой на свободу слова. Британский премьер Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела Меркель, в частности, подчеркнули, их страны вместе с Францией будут продолжать бороться с любыми формами терроризма. 11-я по счету колонна из грузовиков отправилась из России на территорию Донецкой и Луганской областей Украины, контролируемую сепаратистами. В МЧС России заявляют, что конвой везет исключительно гуманитарную помощь. Киев обвиняет Москву в поставках сепаратистам оружия под видом гуманитарных грузов. Российская сторона обвинение отвергает. Миссия Международного валютного фонда начинает сегодня работу на Украине. Эксперты организации планируют продолжить обсуждение с украинскими представителями программы реформ, нацеленных на стабилизацию экономики и восстановление устойчивого экономического роста, говорится в заявлении МВФ. Миссия будет работать в Киеве до конца января. Удары с воздуха, возглавляемые США антитеррористической коалицией, поразили более 3000 объектов исламского государства в Ираке и Сирии с момента начала операции против этой группировки в августе прошлого года. Об этом сообщил в среду представитель Пентагона полковник Стив Уоррен. США должны оказать серьезное давление на власти Азербайджана и президента страны Ильхама Алиева, вплоть до введения санкций, чтобы дать понять, атаки на оппонентов режима неприемлемы, призывает авторитетный американский политолог, бывший заместитель госсекретаря и ныне сотрудник Института Джона Маккейна в Вашингтоне Дэвид Кремер. В статье, недавно опубликованной газеты The Wall Street Journal, Дэвид Кремер называет допросы сотрудников Азербайджанской службы радио «Свобода» и обыск, проведенный в редакции, вызовом США. Дэвид Кремер дал интервью Юрию Жигалкину.
По мнению Дэвида Кремера, со времени президентских выборов 2013 года режим Ильхама Алиева сделал ставку на репрессии в отношении оппозиции. Ситуация в Азербайджане значительно ухудшилась с октября 2013 года, когда Алиев заявил о своей победе на выборах, говорит Дэвид Кремер. Сейчас в Азербайджане больше политических заключенных, чем в России и Белоруссии вместе взятых. В действительности в два раза больше. Это происходит потому, что власти страны стали жертвой паранойи и, по-видимому, верят, что им не придется расплачиваться за свои действия. За последние 15 месяцев все более очевидным становится антизападный, антиамериканский тон Баку, включая выпады против последнего американского посла в Азербайджане Ричарда Морнингстара. Я думаю, что азербайджанские власти не изменят свою позицию до тех пор, пока они не почувствуют, что им придется расплачиваться за атаки на оппонентов. И мне кажется, у западных столиц есть эффективные инструменты давления. Например, в июне нынешнего года в Баку будут проводиться первые европейские игры. Оставим в стороне вопрос о том, как Азербайджану удалось получить в 2012 году право на проведение этих игр. Не будем говорить об их бойкоте. Спортсмены, готовящиеся к участию в них, не должны страдать. Но, на мой взгляд, очень сильным жестом может стать бойкот этого мероприятия главами европейских государств. Подобно тому, как ведущие западные политические деятели предпочли не появляться на мероприятиях Олимпиады в Сочи, они могут игнорировать приглашение на игры в Баку. Еще одной мерой может стать применение санкций за нарушение прав человека, предусмотренных актом Магнитского, в отношении азербайджанских официальных лиц, причастных к преследованию оппозиции. Это может быть отказ в американских визах, замораживание активов этих людей в Соединенных Штатах. Господин Кремер, в своей статье в Wall Street Journal вы говорите, он неадекватный, по вашему мнению, реакция официального Вашингтона на преследование властями Азербайджана сотрудников бюро «Радио Свобода» в Баку. На мой взгляд, американская реакция со стороны посольства США в Баку и Госдепартамента, по крайней мере, первоначальная реакция была мягкой и нерешительной. Поначалу было выражено беспокойство и разочарование действиями азербайджанских властей. Градус заявлений был повышен двумя днями позже, хотя он, на мой взгляд, все еще не достиг необходимого уровня. Я видел сильные заявления со стороны двух членов Конгресса. Частично наша задача состоит в том, чтобы дать больше информации членам Конгресса о том, что происходит в Азербайджане, поскольку эта проблема не ограничена границами страны. Это представляет все большую проблему для Соединенных Штатов. Но теоретически ведь можно понять Вашингтон, который, по-видимому, не хочет резко портить отношения со стратегически крайне важной страной, поставщиком энергоресурсов, партнером по операции в Афганистане. Неважно, хочет или не хочет Вашингтон замечать происходящее в Азербайджане. Действия властей страны становится все труднее игнорировать. В такой ситуации уже уместно говорить не о том, что Госдепартамент хотел бы сделать, а о том, что ему придется сделать из-за акций властей Азербайджана. Они не оставляют Вашингтона особого выбора. Они бросают своими действиями прямой вызов Соединенным Штатам, и этот вызов требует, на мой взгляд, решительного ответа. Невзирая на то, что такой решительный ответ может подтолкнуть Ильхама Алиева в объятия Владимира Путина, страны, которые граничат с Россией, выработали замечательные навыки в разыгрывании российской или американской карты в отношениях с Москвой и Вашингтоном. Соединенные Штаты, естественно, хотели бы видеть Азербайджан преуспевающим, сильным, демократическим государством с рыночной экономикой, государством, углубляющим интеграцию с Европой, одновременно поддерживая хорошие отношения с Россией. Плохие азербайджано-российские отношения не в наших интересах. Но если Баку пригрозит, что он отвернется от нас и повернется к Москве, в ответ на требования Вашингтона к властям Азербайджана уважать права человека, то я бы сказал, удачи вам на этом пути. Если современная Россия является страной, на которую они хотят делать ставку в будущем, им понадобится очень много везения. Говорит Дэвид Кремер, сотрудник Института Джона Маккейна в Вашингтоне.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Мы продолжаем программу «Время свободы». 1 мая 2015 года должны вступить в силу поправки к так называемому антипиратскому закону. Теперь блокировки интернет-ресурсов с нелегальным контентом смогут добиться не только обладатели авторских прав на видеопродукцию. Поправки расширяют действие закона на пиратскую музыку, книги и программное обеспечение. Исключение составили фотографии. С подробностями Светлана Павлова.
Документ, расширяющий действие антипиратского законодательства на все объекты авторского и смежного права, кроме фотографий, был принят Государственной Думой в окончательном чтении в ноябре 2014 года. Как сообщил агентству ИТАРТАС, один из авторов поправок, депутат Госдумы Сергей Железняк, документ также вводит возможности решения спора с правообладателем в досудебном порядке. В случае, если владельцы интернет-ресурса удалят нелегальный контент в течение 24 часов после обращения к ним представителей, правообладателей, претензии к ним будут сняты. Если в указанный срок реакции с их стороны не последует, сайт может быть заблокирован до решения суда. Запретить доступ к ресурсу навсегда можно будет в случае, если суд дважды примет решение о наличии на нем нелегального контента. Антипиратский закон, призванный защитить авторские права создателей видеопродукции, был принят в августе 2013 года. С вопросом о его эффективности «Радио Свобода» обратилась к заведующему кафедрой информационной безопасности РГГУ Георгию Виталиеву.
С моей точки зрения, эффективность его близка к нулю, потому что я этим занимался, работая в издательстве компьютерных игр, и потом в некоммерческом партнерстве поставщиков программных продуктов. И практика такова, что все это не совсем законно, тем более, что инициатором здесь выступает Союз правообладателей, который возглавляет господин Михалков. И там до 30% от собираемых средств они будут идти этому союзу, его функционерам и ассоциированным организациям, а не правообладателям. Самая большая неприятность в том, что инициируют люди, которые, если являются правообладателями, то совсем не тех произведений, о которых идет речь при нарушениях. И идея закона об авторском праве, она состоит в том, чтобы получить баланс между доступом обычных потребителей, пользователей, читателей или зрителей к объектам авторского права. Государство, как организации, как структура, которая собирает налоги и обеспечивает соблюдение законодательства, и правообладателей. Вот здесь должна быть какая-то золотая середина. А здесь, в этом законе, наблюдается перекос в пользу даже не правообладателя, а их представителей. Они, может быть, и уважаемые люди, но речь идет о том, что не надо их поощрять за то, в чем они не виноваты.
Полагает Георгий Виталиев. В эффективности антипиратского законодательства сомневается и юрист Пиратской партии России Саркис Дорбинян.
Однозначно могу сказать, и я думаю, со мной согласятся все пользователи и все эксперты в области авторского права, что за год применения антипиратского закона не произошло никаких изменений в российском интернете. Нелицензионный контент, так называемый пиратский контент, как был доступен, так и доступным и остался. Любая блокировка сайта не означает блокировку информации. Информация как существовала, так и существует в сети. Просто пользователям приходится теперь повышать свои технические знания, использовать VPN, использовать режим турбо на своих браузерах. И они также могут получать доступ к нелицензионному контенту. Ну и кроме того, образуются новые сервисы, которые более удобны в использовании. Поэтому, я думаю, только глупец может считать, что запретами, ограничениями и цензурой можно добиться продажи так называемого легального контента и повышения показателей этих продаж.
Как вы полагаете, почему действие закона изначально распространялось только на видеопродукцию, а не сразу на все объекты авторского права?
Здесь надо понимать, что существует большое количество лоббистских структур, которые доносят до Государственной Думы лишь только те позиции, да, которые им интересны. Изначально это были наиболее влиятельные структуры лоббистские, которые представляли кинобизнес. Конечно, было странно увидеть, что кинопродукцию защищают, остальные объекты авторских прав не защищают, потому что закон у нас не делает различий между объектами авторских прав и должен защищать всех авторов. Поэтому вполне закономерным было требование других правообладателей, что давайте-ка наш контент тоже защищать. Вот сегодня мы видим странную картину, что антипиратским законом версии 2.0 собираются защитить всех авторов, всевозможных объектов авторских прав, кроме фотографий. По разъяснениям некоторых людей, близких Государственной Думе, фотографии не были включены, потому что нет лоббистских структур, которые бы защищали интересы фотографов, да, как на объекты авторских прав.
Говорит юрист пиратской партии Саркис Дорбинян. В ноябре 2014 года Российский союз правообладателей во главе с Никитой Михалковым предложил бороться с пиратством в интернете с помощью так называемой глобальной лицензии, которую должны будут получать операторы связи, оплачивая фиксированный сбор в пользу правообладателей. Авторы концепции считают, что взносы с операторов должна собирать организация по коллективному управлению авторскими и смежными правами, аккредитованная государством. Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов распорядился разработать законодательную основу этого нововведения. Вот как эту инициативу оценивает завкафедра информационной безопасности РГГУ Георгий Виталиев.
Первичным нарушителем являются пользователи, которые размещают незаконным образом скопированные вещи в интернете. Так как они анонимны, попытки государства зафиксировать и пытаться выяснить, кто реально является этим пользователем и как его по паспорту и по месту жительства найти, невозможно. Поэтому пытаются наказать провайдера, а хостинг-провайдер, он ведь реально договор всегда имеет с реальным нарушителем, с реальным пользователем или владельцем сайта. И ему предлагается с этими категориями его пользователей, клиентов, найти какую-то точку соприкосновения. Он заплатит, а дальше найдет способ, как удержать из договора с владельцами сайтов или администрацией сайта, или с пользователями, как удержать необходимые свои потери.
То есть это приведет к увеличению стоимости интернет-услуг?
А это уже проходили. В 2010 году аналогичное изменение было в Великобритании. Там переложили эти обязанности на провайдеров, но в результате услуги хостинг-провайдеров стоимость их возросла на 35-40%. У нас будет то же самое. Ну, в конечном счете, заплатит потребитель. Это так же, как у нас предлагают собирать еще 10% сбор, типа налога, всех, кто разрабатывает программное обеспечение и продает его в России. Хотят с иностранных юридических лиц собирать такие деньги и пытаться спонсировать за счет этих сборов разработки российских программ. Но уже даже многие наши разработчики заявили, что в этом случае просто прибыль, маржа разработчиков программного обеспечения, она больше 10% и не составляет. Если введут дополнительный НДС, трактуя его как не совсем нормальное обогащение разработчиков или продавцов этого ПО или поставщиков, то они говорят, а мы тогда с рынку идем, зачем нам рынок, на котором мы прибыли не будем иметь.
Полагает завкафедра информационной безопасности РГГУ Георгий Виталиев. По мнению активистов пиратской партии России, в реформировании нуждается само законодательство об авторском праве, говорит юрист партии Саркис Дорбинян.
Мы говорим о том, что законодательство об авторском праве безнадежно устарело. Оно базируется на Бернской конвенции, которая была принята еще в 19 веке, когда интернета не существовало и в помине. И сегодня, в цифровую эпоху, несомненно, возникли новые потребности и новые права пользователей, которые надо учитывать. Поэтому авторское право подлежит пересмотрению и внесению радикальных реформ в то законодательство, которое сложилось на сегодняшний момент. Вместе с тем, сегодня кажется, что некоторые правообладатели пытаются показать картину мира так, что закон хорош, но десятки, сотни миллионов пользователей по всему миру являются преступниками, которых надо привлекать к гражданской и уголовной ответственности. А тем самым мы защищаем интересы только наиболее крупных медиакорпораций голливудских холмов и американских мейджоров, которые имеют свой меркантильный интерес в подобной борьбе. При этом запрет на распространение продукции никак не сказывается на продаже, и на это уже есть тоже ряд соответствующих исследований.
Полагает Саркис Дорбинян. Поправки в российское антипиратское законодательство, помимо прочего, вводят обязанность интернет-ресурсов размещать информацию о своем наименовании, месте нахождения, адресе и электронной почте. Закон должен вступить в силу 1 мая 2015 года. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
80 лет назад родился Элвис Пресли, один из самых выдающихся эстрадных певцов 20 века. Во всем мире продано более 1 миллиарда пластинок и компакт-дисков с записью его песен. Это, если не рекорд, то выдающийся результат. Собеседник Андрея Шарова, московский историк музыки Андрей Гаврилов.
Как жалко, что нельзя сказать, что появление Элвиса Пресли стало одной из причин оттепели. Вот это было бы здорово, правда? Смотря что мы считаем оттепелью. Если мы начинаем считать с 56-57 года, то уже, если мне память не изменяет, в 57 году Гаррисон Солсбери писал статье про то, что вот Элвис Пресли — это идол молодых жителей Советского Союза. Очевидно, он имел в виду Москву, Ленинград. Да, разумеется, Элвиса Пресли знали. Знали, потому что существовало зарубежное радио. Элвис Пресли звучал достаточно чисто, достаточно четко. Ну, не как с пластинки, но, тем не менее, по нашим советским понятиям, вполне достойно.
Андрей, он оказал какое-то влияние на советскую эстрадную музыку?
Несомненно, да. Но просто из общечеловеческих соображений, что все, что происходит в мире музыки, оказывает влияние на другие формы музыки, если они как-то соприкасаются. Я имею в виду, если человек с ними познакомился. Если мы никогда с вами не слышали пение шаманов южного острова Новой Зеландии, оно на нас не окажет влияния. Но если мы это слышали хоть раз, то рано или поздно где-то это как-то одной маленькой хоть ноткой, ну, аукнется. Да, конечно, оказало. Но оказало очень опосредованно. Потому что, во-первых, еще в СССР не началась волна независимой музыки, то есть независимой рок-музыки, на бардов он не оказал влияния. А когда независимая рок-музыка начала появляться, то есть, ну, уже были другие идолы и другие совершенно музыкальные интересы. А с другой стороны, на официальную эстраду он никак не мог оказать заметное влияние в том плане, что оно не могло быть замечено. Если официальные цензоры могли бы заметить что-нибудь у какого-нибудь исполнителя, ну, скажем, у Валерия Бадзинского чуть попозже, да, если они могли заметить что-то, что могло им показаться результатом влияния западной эстрады, то этот номер тут же вычеркивался из разрешенных списков. Хотя есть одна грань музыки, которую почти неведома нам, потому что она не была никак зафиксирована, никак не записана, ничего. Ресторанная музыка, ресторанные музыканты, которых по советской традиции мы презрительно называли и называем лабухами, а на самом деле зачастую это были очень хорошие музыканты, вот они могли себе позволить спеть песню Пресли или спеть песню в духе Пресли, потому что, разумеется, здесь цензура была намного-намного слабее.
Ну вот был Дин Рид, американский певец, которого вы помните наверняка, его называли «Красный Элвис», там, по понятным причинам. Но он был вот желанный гость, лауреат премии Ленинского комсомола уже в зрелом Советском Союзе. Советского Элвиса Пресли не было. Иосиф Кобзон – это не советский Элвис Пресли.
Я думаю, что нет. Я думаю, что если уж проводить какие-то сравнения, то, прости господи, наверное, Кобзон ближе к Синатре.
Как вы относитесь к противостоянию Элвиса Пресли и группы «Битлз»? Вы на чьей стороне?
Вы знаете, насколько я понимаю, под конец жизни у Элвиса Пресли, говоря современным языком, с моей точки зрения, просто поехала крыша. Ничем другим у нормального человека желание стать почетным агентом ФБР я объяснить не могу. Я понимаю, активным агентом ФБР, ради бога. Если ты считаешь, что надо родину защищать от Джона Леннона и Поля Маккартни, вперед, твое право. Но вот получить там чуть ли не значок «почетный пожарный города Сан-Луис» — это, по-моему, какой-то бред уже. Начнем с того, что «Битлз» к нему относились с огромным уважением. А. Они его пели, и Б. Именно они к нему приехали на эту тайную встречу в Грейсленд. Они, он к ним, как любой исполнитель, любой певец, он не мог не быть завистливым. И когда он увидел, как эти четверо ребят, в общем, тут же смели все то, что он пытался для себя выстроить, то, ну, разумеется, он к ним испытал какие-то, мягко говоря, отрицательные чувства. Хотя, в общем, кроме того, что он их назвал агентами антиамериканизма и что им не место в Америке, я что-то не помню, чтобы он активно о них плохо отзывался. По-моему, по их музыке он проходился достаточно сдержанно. Я не знаю, как он мог к ним относиться после их распада. Все-таки «Битлз» не стало, «Пресли» остался. Но, по-моему, уже потом уже видел в них скорее фигуры общественно-социальной жизни, нежели музыкальной.
Если бы он дожил до своего 80-летнего юбилея, ведь могло быть и такое. Что бы он пел сейчас, как вы думаете?
Мне кажется, что вообще, когда мы говорим про Элвиса Пресли, то надо все-таки вот различать двух разных Элвисов Пресли. Один – это тот бунтарь, революционер, который в чем-то перевернул мир эстрадной музыки. А второй – это человек с очень приятным голосом, который на том базисе, что построил первый бунтарь, на той славе, что ему обеспечил вот тот самый первый бунтарь, которого мы видели, например, в фильме «Форрест Гамп», там, этот второй человек становился все больше и больше обычным эстрадным певцом. Очень хорошим. Его все любили. Замечательно поет, но проникновенно и слезы на глазах. Но он стал просто эстрадным певцом. Но он и был бы эстрадным певцом в конце концов, Фрэнк Синатра, который никого не спровергал, тем не менее, был просто эстрадным певцом всю свою жизнь и неплохо работал, неплохо выступал, неплохо творил, неплохо зарабатывал. Самое близкое, к сожалению, что сейчас можно как-то поставить рядом с тем, чем мог бы быть Элвис Пресли, я думаю, это Том Джонс, который совершенно спокойно работает, выступает, поет.
Из незатасканных песен Пресли что вам больше всего нравится? Какая есть хорошая, малоизвестная песня Пресли или таких нет?
Я говорю с изрядной долей критики по отношению к социальному статусу певца, по отношению к его месту и роли в общественной жизни. Что касается его как певца, я его очень люблю, очень часто слушаю. Как правило, или самые ранние его песни, или самые поздние. Мне, наверное, меньше всего нравится как раз этот гигантский средний период, когда вот начался этот чёс в Лос-Анджелесе, когда пошли эти чудовищные фильмы с его участием. Вы знаете, на кого он мне сейчас напомнил? Маяковского, как ни странно. Блистательный ранний период, трагичные, очень хорошие, самые последние стихи, ну и, в общем, ну, мягко говоря, несколько сомнительный средний период. То же самое у Пресли. А что касается неизвестных песен, но мне кажется, что все больше и больше выползает сейчас, учитывая, что Пресли уходит в историю, то я бы, конечно, вспоминал его ранний период. Есть замечательные ранние его песни, не обязательно рок-н-ролльные, а вот то, что мы говорим, так как бы эстрадные, но спетые, искренне спетые, вот с таким чувством, но что просто сейчас мало кто поет. Есть одна запись, которую я мечтаю найти уже лет 30, наверное. Я слышал один раз в жизни. Найти не могу. Это был концерт Элвиса в каком-то американском городе, когда заболела его хористка, которая была на бэк-вокале, одна из девочек. Спешно позвали в этом городке девочку, которая знала его репертуар и умела петь. Но всем на горе она оказалась из церковного хора. И она не обладала навыками эстрадного пения. И когда нужно было начать подпевать, она включала свою голосину, тут же забивая всех остальных, включая и самого певца. И вот в фонограмме слышно, что на втором припеве, вторая, когда она вступила, Элвис перестал петь, а просто заржал в микрофон. Она, как в тетере, ни на что не обращая внимания, продолжала своим мощным церковным госпельным голосом петь то, что ей было написано. Весь зал, вся сцена, все хохотали от того, как она это делала. Замечательная была запись. Элвис был на высоте общения с публикой. Прекрасная была запись, найти не могу.
Для гостя нашего эфира из солнечной Москвы Андрея Гаврилова не может прозвучать эта запись. Что послушаем?
Как ни странно, абсолютную классику. Одно из двух на ваше усмотрение. Или «Hound Dog», то есть песня, которая заставила весь мир говорить о том, что он непристоен, что он отвратителен, что он гадок. И, кстати, он извинялся в следующей телепередаче за манеру исполнения этой песни, за движение бедрами. Или, если что-нибудь нужно более ласковое, то «Heartbreak Hotel». You ain't nothing but a hound dog, to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time.
Андрей Шарый беседовал с историком музыки Андреем Гавриловым. 80 лет назад родился Элвис Пресли. Завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свободы» на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
у нас будут выборы на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9910 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».